синтез разума и интуиции. Человеческое знание не представляет собой нечто единое и монолитное. Напротив, в них достаточно четко выделяются две системы. Одна из них – система рациональных физических знаний. Наиболее характерным примером рационального знания является современная академическая наука Запада, понятная нам, скорее привычная, поскольку мы знакомы с ней с раннего детства. Эта система сравнительно молода. Она расцвела в Европе в эпоху Возрождения. Ее мировоззрение базируется на работах столь значительных исследователей, как Коперник, Кеплер, Декарт и Ньютон. Несмотря на бесспорность и масштабность успехов материалистической науки Запада, несмотря на то, что именно на ее базе построена техническая цивилизация, плодами которой мы постоянно и с благодарностью пользуемся, приходится признать, что академическая наука Запада переживает сейчас кризис, проявляющийся в том, что в ее рамках не находит объяснения и обоснования ряд природных явлений. Существование хотя бы одного такого явления стало бы достаточным доказательством такого кризиса. Отметим два таких явления, которые с нашей точки зрения наиболее важны. В конце 70-х годов доктор психологии Пушкин экспериментально доказал, используя методику американского исследователя Клива Бакстера, доказал возможность экстериоризации элементов человеческой психики, то есть вынесения чувствительности органов чувств человека за пределы физического тела человека.
В эксперименте на верхнюю и нижнюю поверхности листа живого растения накладывались электроды. Разность потенциалов между ними изменялась и записывалась с помощью электроэнцефалографа. В состоянии покоя разность потенциалов оставалась нулевой. Самописец выдавал прямую линию. При раздражении растения, например, даже при прижигании другого листика, разность потенциалов изменялась. Растение реагировало и на события, не касающиеся его непосредственно, например, на смерть, убийство беспозвоночного, креветки в том же помещении. Более того, оказалось, что растение различает людей. Разность потенциалов изменялась, когда к растению подходил человек, уже прижигавший его лист, и не изменялась при приближении других людей. Принципиальная новизна этого научного эксперимента состояла в том, что он поместил рядом два растения, а воздействие, мысленное, бесконтактное, с расстояния до 3 метров, осуществлялось человеком-оператором на одно из них, причем попеременно и выборочно, по заказу. Этот оператор находился в гипнотическом состоянии. Таким образом, удалось исключить влияние на результат эксперимента всех физических факторов, влиявших в равной мере на оба растения, что позволило с уверенностью констатировать факт управляемого, четко адресованного нефизического контакта. Это не находит объяснения в границах современной рациональной науки Запада, в пределах ее системы взгляда.
Другим примером может служить один из методов целительства, широко используемый диагностический способ бесприборного определения артериального давления. Пациент, которому измеряет давление, сидит за столом, кладет руку на стол ладонью вверх, измеряющий давление оператор держит в руке маятник и медленно ведет его над рукой пациента от ладони к локтю. В качестве маятника обычно рекомендуют использовать золотое обручальное кольцо на нитке. На самом деле маятник может иметь любую конструкцию, главное, он должен быть удобен оператору. Вначале маятник обычно спокоен, затем над каким-то местом на руке пациента он вдруг неожиданно для оператора начинает раскачиваться. При дальнейшем продвижении маятник успокаивается, колебания прекращаются, место, над которым он колебался, помечается, например, краской.
Таким же образом отмечаются еще 2 точки ближе к локтю. Далее миллиметровой линейкой измеряют 2 расстояния от первой точки до второй и от первой до третьей. Первое расстояние в миллиметрах соответствует диастолическому артериальному давлению, нижнему, выраженному в миллиметрах ртутного столба. Второе – систолическому, верхнему. Некоторые операторы предпочитают обходиться без маятника. Это те, которые обладают высоким уровнем интуиции, наработанной в течение многих прошлых воплощений в процессе целеустремленного духовного совершенствования при непрестанной сердечной связи с космической иерархией света. Этот метод в описанном виде или со значительными вариациями вплоть до дистанционного измерения, когда пациент находится далеко от места измерения, используют многие операторы. Маятник – в этом случае проводится непосредственно над измерительной линейкой, а за первую точку принимается ее нулевая отметка. Достоверность результатов подтверждается контрольными измерениями с помощью сфигмоманометра. Разница в показаниях не превышает погрешности измерения данным прибором и находится в пределах 5 мм ртутного столба.
Современная академическая наука это явление игнорирует, не описывая его, тем более и не объясняя. Ортодоксальный академик не в состоянии это объяснить. Это и понятно. В рамках господствующей старой парадигмы действительно невозможно усмотреть какую-либо причинно-следственную связь между высотой столбика ртути и манометра, а также расстоянием между точками, отмеченными на руке или непосредственно измерительной линейке в случае дистанционного измерения. В частности, не позволяет получить исчерпывающее объяснение привлечения понятий полевой структуры взаимодействия оператора и пациента на уровне энергетики физических тел. Ну, то есть это излучение, индукция, локация и тому подобное. Таким взаимодействием еще можно было бы объяснить прямую пропорциональность между рассматриваемыми величинами. Еще труднее объяснить линейность этой пропорциональности. Но объяснить в рамках старой научной парадигмы их полное и точное совпадение принципиально невозможно.
Другая система человеческих знаний – знания иррациональные, изначально интуитивные. Эта система несравненно более древняя. Скорее всего, она существовала до появления земного человека на этой планете. Поэтому правильнее говорить о ряде систем, ибо каждая цивилизация порождала свою систему. Эти знания дают их обладателю столь большие возможности, что традиционно считалось, что их можно доверять только людям, обладающим достаточными морально-этическими качествами. Для профанов эти знания остаются и по сей день тайной. Отсюда название этих знаний – эзотерические, внутренние скрытые или оккультные, тайные. Главное различие этих систем, однако, не в их источнике – разуме или интуиции, а в мировоззрениях. Современная академическая наука, придерживаясь представлений Декарта, признает материей только физическую реальность, вещество, то, что имеет массу, плотность, место и протяженность в пространстве, что исследователь может потрогать, увидеть, понюхать, пососать. Вся же нефизическая или метафизическая реальность, включая мысли, эмоции самого исследователя, считается нематериальной. Для ее определения используется термин «идеальное». Одним словом, западная наука признает лишь трехмерный мир низких вибраций.
Восточный оккультизм утверждает, что реальность невидимых миров вселенского бытия не уступает реальности мира физического. Физическая реальность для оккультизма – нечто неустойчивое, ненадежное. В ней постоянно что-то рождается и умирает. А вот дух вечен, неистребим. И даже по некоторым воззрениям не изменен. У восточной йоги имеется даже специальный термин «майя» для обозначения этой обманчивости и призрачности трехмерного физического мира. Несмотря на столь серьезные различия, у рассматриваемых систем есть один общий элемент, принципиально важный и их роднящий, то есть общая методология. Не конкретные методы исследования реальности, а принципиальный подход к тому, что именно следует признать частью этой реальности, а что не следует признавать. Обе системы критерием истины признают практику, эксперимент. То, что рациональная западная наука экспериментирует исключительно в физическом мире бытия, а оккультная преимущественно в тонких мирах, определяя свой опыт как духовный, мистический, религиозный, все это не является принципиальным обстоятельством. В настоящее время эти две системы сосуществуют, почти не соприкасаясь. Многие не усматривают в этом ничего дурного. Более того, некоторые выдающиеся умы считали и считают, что каждый из них приносит свои плоды, имеет свои преимущества, и что взаимодействовать им не только не обязательно, но и якобы вредно. Так Ломоносову принадлежит высказывание «Нездраворассудителен математик, если он хочет божественную волю вымерить циркулем. Таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии и химии».
Однако только синтез этих двух направлений науки обеспечит качественный, интенсивный, мощный рывок прогресса. эта точка зрения также не нова. Так, Бутлеров, представитель рациональной физической науки, известный химик, академик и одновременно опытный спиритуолог, писал об этом более 120 лет назад. Именно благодаря методологическому единству этих систем, их синтез в единую, универсальную, интегральную науку является не искусственным, надуманным фактом, а естественной и реальной перспективой. Осуществление этого синтеза возможно только одновременно в двух направлениях – теоретическом и практическом, дополняющих и поддерживающих друг друга. Целитель, оператор психотехнической медицины, работающий с пациентом, может на него смотреть или не видеть никогда даже его фотографии, может с ним разговаривать непосредственно или по телефону, или даже не слышать его и так далее. Единственное, что остается неизменным, целитель обязательно должен думать о пациенте. Именно мысль целителя является его инструментом и реальным работающим фактором, а не чем-то субъективно эфемерным, идеальным. Именно это и не укладывается в рамки теории, основанной на декартовском дуализме, на признании материей объективной реальностью только физического вещества, только того, что доступно пяти человеческим чувствам исследователя. Рациональная наука переживает кризис не впервые. В начале века прошлого это понятие уже пришлось расширить в связи с открытием превращения вещества в энергию. Тогда материей были признаны и физические виды энергии. Теперь предложено признать материей, объективной реальностью, также и метафизические составляющие вселенского бытия, частью которых являются эмоции и мысли.
По аналогии с эйнштейновским представлением о веществе как о концентрированной энергии, предложено представление о физических объектах и явлениях как о концентрированном астрале, а об астральных объектах как о концентрированном ментале. Поэтому информационный уровень является высшим из трех уровней бытия, в том смысле, что каждый физический объект не только окружен и заполнен метафизической субстанцией материи, но и каждая его частица сама является сгустком этой субстанции. Применительно к индивиду, живому существу, совокупность его энергетического и физического слоев, пространственно совмещенных, как раз и есть его организм. А совокупность информационного и энергетического слоев есть его психика. Так ликвидируется картезианский провал между физикой и метафизикой. Таким образом, удается вернуть природе похищенное у нее наукой единство. Мысль не может сразу сконцентрироваться в физический объект, в явление или событие. Эффективна будет лишь та мысль, которая способна индуцировать астральный объект и, соединившись с ним, создавать соответствующую мыслеформу, а это, в свою очередь, может реализоваться в физическом слое бытия, в физическом мире. Искусство мыслить эффективно и есть искусство врача и целителя. Искусство техник, которую можно обучать. Именно этому и обучает на курсах для медиков при Институте психологии Российской академии образования, а также при Российской академии естественных наук. Признание метафизики наукой наравне с физикой, а парапсихологией частью метафизики, превращает психологию в раздел естествознания, в науку фундаментальную, а парапсихологию превращает в ее полноправную часть.
Однако любые представления, связанные с признанием реальности материи высших миров, до настоящего времени объявляются ортодоксальной старой наукой – идеализмом. Четкой границей противопоставления материализма и идеализма является отношение их к вопросу о примате либо материи, либо сознания. Другого при таком подходе не дано, что и порождает антагонизм. Вопрос о примате потеряет смысл, как только наука признает объективную реальность того факта, что мысль и эмоция столь же материальны, сколь материально и физическое вещество. Критерий оценки при этом должен быть единый, а это практика. В самом деле, человеческая мысль и желание являются такой же объективной реальностью, как его физическое тело человека, как импульсы и точки этого тела, как его тепло, его электрофизиологическая активность и так далее.
Правомерно не противопоставлять материю сознания, а признать сознание одной из форм тончайшей материи. Тогда понятие мозга как материального носителя мысли становится столь же беспредметным, как и понятие материальный носитель мозга. Достаточно констатировать их существование, и вопрос о носителе превращается в тавтологию. Понятие это, быть может, трудно психологически тем людям, кто привык по невежеству противопоставлять идеальное и материальное. Эта трудность легко преодолевается, если принять справедливость противопоставления идеального и конкретного. Но и то, и другое признать материальным следует, то есть объективно существующим.
Хотя психика, по крайней мере в обычных повседневных условиях, зависит от мозга, от его морфологии, но вещество мозга не является источником и причиной психики, а лишь ее физической опорой и инструментом. Эти теоретические соображения имеют не только академический, но и практический интерес. В частности, придется признать то, что многие осознают интуитивно. Во-первых, сознание определяет бытие, но не бытие определяет сознание. Во-вторых, не только поступки человека, но и его мысли определяют, в какие жизненные ситуации человек будет попадать, будет ли он здоров или ему придется болеть. В-третьих, карма – это не только то, что тянется за человеком из глубины его воплощений, но и то, что он творит сию минуту.
Такой подход позволит изучить явление сновидений, яснознаний, гипноза, сновидений, позволит не только освободить клиента от наркотической зависимости и пристрастия к азартным играм, но и понять, как проявляется воля в человеке. Укрепление воли клиента, освобождение его от навязчивых идей, от психической зависимости, от состояния, когда его поведение или эмоции находятся в конфликте с собственным здравым смыслом, вот это еще одно направление, которое позволяет реализовать новые подходы в науке. Наша беседа составлена на основе одноименной статьи московского психолога Александра Марколь, члена-корреспондента Российской академии естественных наук.